Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И у нас на связи Анна Ланцева, доцент кафедры латинского языка и основ терминологии Российского национального исследовательского университета имени Николая Ивановича Пирогова, доцент кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина и руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской. В этом году исполняется 1100 лет со дня ее мученической кончины. Об этом мы и будем говорить, но сначала, Анна, здравствуйте.
Добрый вечер, Елизавета.
Я попрошу рассказать о вашей инициативной группе.
В этом году у нас исполняется действительно очень важное событие – 1100-летие со дня мученической смерти святой Людмилы Чешской. Прежде всего, это святая, первая святая славянского мира, святая мученица, которая послужила прообразом для формирования последующих житий славянских святых, в том числе и равноапостольной княгини Ольги. В 2017 году была создана инициативная группа по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской. Наша группа проводит самые разные мероприятия культурно-просветительского характера. Это лекции, концерты, литературно-музыкальные композиции. А также мы планируем в этом году провести выставку и конференцию в рамках Центра славянских культур Российской библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. И, конечно, целью работы нашей группы является своего рода популяризация образа святой Людмилы в нашем российском социуме. И основными задачами, вытекающими из соответствующей цели, конечно же, проведение всевозможных мероприятий на разных уровнях нашего российского социума.
Когда мы говорим о Чехии, ну, точнее, о Моравии, да, восточной части современной Чехии, мы никак не можем обойти фигуры братьев Кирилла и Мефодия. Я знаю, что это неотъемлемая такая историческая часть нашего, с позволения сказать, межкультурного диалога России и Чехии.
Да, если можно, я скажу, да, Елизавета. Дело в том, что Мефодий, брат равноапостольного Кирилла, он стал по преданию крестным отцом святой Людмилы. И это очень важная компонента вообще чешского национального сознания, компонента, который ведет свои истоки от Великой Моравии. То есть Чехия как наследница Великой Моравии, а, соответственно, ее первая княгиня, христианская княгиня, она приняла святое крещение из рук самого архиепископа Мефодия, архиепископа Моравского. Вот это очень был важный акт, особенно в эпоху Средневековья, когда человек, который занимает определенный статус в политике, да, в обществе, его оценили прежде всего по вот этим духовным связям. И второй момент, он связан с тем, что святитель Мефодий был не только крестным отцом, но и духовным отцом святой Людмилы. Отсюда вот это учительство, такой социально значимый все-таки компонент, да, потому что Людмила, она считается покровительницей, воспитательницей учителей христианских. И, наконец, третий важный момент связан с тем, что святой Мефодий подарил Людмиле очень ценную, скажем так, важную святыню, да, и культурно-исторический артефакт. Это палладиум земли чешской. Это изображение Девы Марии, также она называется Староболеславская Дева Марии, поскольку находится в храме в городе Староболеславы, недалеко от Праги, где-то примерно 40 минут езды. И вот эта святыня стала охранительницей первой чешской династии, династии Пшемысловичей. Уже в последующие века ее сравнивали, скажем так, с нашим российским палладиум, с Владимирской иконой Божьей Матери. Ну, потому что действительно староболеславский образ Девы Марии, он охранял Чехию от всевозможных войн, катаклизмов исторических и вообще от всяких неприятностей. Кроме того, вот эта святыня, она передавалась по наследству. Мы не знаем, конечно, доподлинно, что сказал Мефодий, да, когда передавал эту великую святыню, но исторически зафиксировано, что Людмила передала этот образ Пресвятой Богородицы своему внуку Вацлаву. Там связь была очень тесная, и мы как раз об этом говорили на прошлой передаче. И святой Вацлав носил это изображение на своей груди вплоть до своей мученической смерти. А потом эта святыня уже была найдена через 150 с лишним лет. Она была найдена по чудесному видению. Один крестьянин, пахавший землю, увидел свечение над деревом, когда он начал, так сказать, вырывать, да, вот то место, над которым было явление, он видел образ Девы Марии. Два раза он пытался оставить его у себя дома, но образ как-то вот таинственно исчезал из его дома. И тогда только крестьянин понял, что эту икону необходимо поставить в храме. И он передал ее в храм.
А куда он исчезал? Он его как-то снова находил потом?
Да, он ее снова находил в одном и том же месте. Вот как раз около этого дерева.
Возвращался.
То есть вот таким образом этот крестьянин решил, что место Пресвятой Богородицы не у него дома, да, в укромном уголке, а именно в храме, где к этому образу будут притекать все верующие, будут молиться, да. Действительно так и случилось. Образ был помещен у алтаря в храме города Староболеслава. И много исцелений от этого образа происходило и происходит до сих пор. Если посмотреть летопись, так, в Чехии создана такая летопись из чудес от староболеславского образа Девы Марии, то мы увидим, что очень много исцелений произошло тем, кто притекал и спрашивал исцеление у этой иконы.
А образ, как вот тогда, много столетий назад туда поместили, он там и находится?
Да, он там так и находится. Правда, в последующее время первообраз, да, мы называем так вот ту икону, которая была изначально явлена, первообраз был помещен в сам алтарь, а сделана была копия с него, и уже эта копия называется списком, а вот этот список обычно располагается в центре храма, и к нему могут прикладываться верующие и просить просить об исцелении и других житейских нуждах, проблемах, помощи в житейских нуждах, проблемах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и у нас на связи Анна Ланцева, богемист, руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской. Возвращаясь к житию святой Людмилы, я, наверное, вас попрошу рассказать основные вехи. Что это за святая, почему и что у нас с ней общего, если так можно сформулировать, если это корректно, я тоже вас попрошу рассказать.
Житие святой Людмилы базируется на раннем средневековом корпусе. Корпусе легенд, так по-латински называется житие святой, которое раньше читалось в храме. А также еще одного жития, написанного на старославянском языке. И вот, наверное, для нашего русского сознания все-таки ближе всего вот это вот русское житие, известное впоследствии из русских прологов 15-17 века.
Русских прологов?
Прологи – это так называемые проложные вставные жития, которые размещались после шестой песни богослужебного канона. Раньше очень большое внимание уделялось житиям, и они читались прямо во время богослужений, а народ мог в это время сидеть. Такая небольшая передышка, но передышка все-таки связанная с посвящением прихожан в жизнь самого святого, которому молятся, да, в определенный момент во время какого-то, да, богослужения. И вот в этом старославянском житии сказано следующее. «Святая Людмила бяша от земли сербская, князя сербского тщи». То есть здесь сразу, с самого начала, анонимный автор этого жития нам говорит о том, что святая Людмила, она тесными узами связана еще с одним славянским народом, с народом сербским. И очень многие ее воспринимают, в том числе и сами сербы, как свою покровительницу. Но на самом деле, если мы сравним подобный поворот в другой уже латинской легенде, то мы поймем, что сербы – это такое самоназвание белых сербов, которые проживали в Чехии. Ну и вторая есть точка зрения о том, откуда произошла святая Людмила. Обычно латинские легенды называют это таким, прошу прощения еще раз, называют ее родным городом город Мельник, который расположен в самой Чехии. В этом городе этот город был центром племени Пшаван. Вот, скорее всего, Людмила произошла именно из этого города Мельника. А отцом ее был князь этого племени Пшаван, его звали Славибор. Но, к сожалению, ничего более, кроме его имени, мы о нем рассказать не можем. Что еще можно вспомнить из старославянской легенды? Она на самом деле по объему очень даже небольшая. Там сказано о том, что Людмила была отдана за чешского князя именем Боржевой. Или нередко в рукописях было указано Боревой. Ну, вот это имя Боревой ближе русской фонетике, нежели вот имя Боржевой. Дальше огромное внимание уделяется таинству крещения. Я бы сказала, даже это кульминационный момент старославянского жития. Об этом говорится следующее. Когда они, даже уточняется, Людмила и Боржевой стали жить вместе, то у них открылись их очи и сердца, и они крестились. И они крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, и воздвигли церкви и собрали священников. То есть это вот очень важный момент. На самом деле вот эта мысль, она встречается и в православном акафисте святой, там, например, сказано «Сила благодати Божия, осенитя блаженная Людмила, игда приясте святое крещение с супругом твоим Боревоем». Тоже упоминается имя Боревой, а не Боржевой. «Князем чешским во имя Отца и Сына и Святого Духа». очень важный момент жизни святой Людмилы. Ну, кстати, если мы откроем, опять же, православный тропарь святой, там сказано следующее. «Оставши тьму идолослужения и с горячей любовью прияв свет веры Христовой». «Явилась ты, Людмила, яко звезда утренняя». Вот это вот принятие крещения, оно как раз-таки сделало Людмилу такой первой славянской святой, которая была еще которая представляла себя христиански просвещенного правителя, да, поэтому здесь с ней связывается метафора «звезда утренняя», да, такое вот светило. И вот в этом отношении, если мы говорим о звезде утренней, значит, то, скажем так, об образе луны, просвещенной от незаходимого солнца правды, мы можем сравнить в этом контексте то, что относится к святой равноапостольной Ольге, последовательнице, духовной последовательнице святой Людмилы, потому что, например, в повести временных лет Нестора о святой Людмиле сказаны подобные слова. Была она предвозвестницей, была она предвозвестницей христианской земле, как утренняя звезда перед солнцем, как заря пред рассветом. Вот опять мы видим такие вот синонимические метафоры. Что нам еще раз позволяет сказать о том, что святая Людмила была действительно праматерью славянских княжон и вообще славянских святых.
Я хочу попросить буквально на пару минут сделать такую историческую зарисовку, что в это время происходило вокруг, вообще какой был историко-культурный, религиозный контекст крещения святой Людмилы и ее супруга.
Вот что касается крещения святой Людмилы, здесь существуют разные точки зрения на то, как вместе или врозь крестились Людмила и ее супруг Боржевой. Потому что все-таки старославянская легенда нам говорит о том, что они вместе крестились. А многие чешские историки полагают, что к этому времени... Но полагают, благодаря определенным фактам, историографическим как раз-таки фактам, что в это время Людмила могла быть беременной, да, и она не могла креститься вместе с Боржевоем, поэтому ее крестил позже ученик Кирилла и Мефодия, это священник, которого звали отец Павел Каих. Еще по другой концепции Людмила могла принять крещение от святого Мефодия уже в Средней Чехии, да, на Левом Граце. Собственно говоря, Левый Градец – это была сердцевина, это был центр средневековой Чехии, где был построен первый христианский храм в честь святого Климента, папы римского. И опять же, интересно, храм был посвящен святому Клименту. Кто же это такой? Это святой, мощи которого Кирилл со своим братом Мефодием переносят из Херсонеса. И мы, кстати, тоже знакомы с рядом иллюстраций о том, как это все происходило. Ну и надо сказать, что Климент становится тоже еще одной фигурой такого общехристианского универсума. Вот это старейший чешский храм, старейший храм на территории...
Я прошу прощения, Климент, он был в ссылке, да, в Крыму?
Да, да.
И там скончался. И Кирилл и Мефодий уже его мощи забрали. Он в Анкермане был?
Да, и Кирилл и Мефодий переносят его...
В Анкерманском монастыре?
Да, в Анкерманском монастыре. Ну и, конечно же, другим, скажем так, центром почитания святого Климента была базилика святого в Италии. Сан-Клементино, так называемая базилика. Но это, правда, уже такая страница, связанная с европейской историей, больше с европейской, нежели со славянской. Но все-таки в славянском мире, да, святой Климент воспринимался как свой святой. Поэтому вот это действительно, наверное, все-таки важно указать. Ну и важно указать то, что храм на Левом Граце, это был первый, самый ранний храм на территории Чехии. И считается, что именно в этом храме служил отец Павел Кайх, священник, который прибыл вместе со святыми братьями, но, к сожалению, мы о нем ничего практически не знаем. Некоторые полагают даже, что его вот такой фамилии или прозвище Кайх, оно собирательного характера. Может быть, это действительно был не один священник, а ряд тех священников, которые подготовили в ходе миссии, да, святые братья. И жизнь Боржевоя и Людмилы – это была жизнь утверждения и установления христианства в чешских землях, потому что количество храмов возрастает. После постройки храма святого Климента на территории нынешней Праги, тогда это еще была не Прага, это для ранней средневековой Чехии было предградье, там строится храм Девы Марии. Этот храм был построен как раз-таки Боржевым. И сейчас на территории этой застройки ведутся всевозможные археологические раскопки. Это очень интересное место на Пражском граде. Это что касается такого распространения христианства, о котором мы можем черпать из исторических источников.
Мы с вами начали говорить об основных векхах жития Людмилы Чешской и как-то так вот на крещении остановились. Я предлагаю продвинуться дальше.
Да. Мы знаем о том, что у Людмилы в соответствии, опять же, со старославянским житием было три сына и дочь. Было ли больше сыновей? Сложно сказать. Возможно, некоторые дети умерли при различных обстоятельствах. Это, опять же, было нередким явлением в эпоху Средневековья. Но самыми известными из ее сыновей были Спятигнев, это князья, Спятигнев и младший сын Вратислав. Спятигнев вступил на престол, когда умер Боржевой. А Боржевой умер где-то в 889 году. Почему мы можем точно, ну, так сказать, извините, не точно, а где-то приблизительно указать его год, потому что мы знаем, что Людмиле в это время было 29 лет. Он был где-то на 2 или 6 лет старше Людмилы. И вот когда умирает Боржевой, встает на престол Спятигнев, но Спятигнев еще был слишком молод, и поэтому при нем Людмила выполняла функции регенши, то есть соправительницы. И в это время она себя могла показать как довольно-таки опытный и мудрый политический деятель. Она смогла выстроить отношения с моравским князем. Это было очень важно, потому что Великая Моравия все время считала Чехии своим вассалом. То есть то, что как бы вот ниже на предел Великой Моравии. И вместе с тем удержать Чехию для своих сыновей.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на Радио Вера.